Приветствую всех наших слушателей. Напоминаю, что у нас есть мобильное приложение «Радио Спутник». И даже если у вас нет под рукой FM-радиоприемника, можете слушать любимую радиостанцию прямо на телефоне. Скачивайте приложение. Там есть прямой эфир, там есть программы в записи, также форма обратной связи для того, чтобы у вас была возможность задать вопрос нашим экспертам или высказать свое предложение, пожелание. Также у нас существует номер телефона прямого эфира 495-95-95-91-2. Просто запомнить, еще проще дозвониться. Самые интересные вопросы обязательно прозвучат в эфире на радио «Спутник». Ну а сейчас мы поговорим про рубль, про то, что с ним происходит. И рублю, кстати, делают комплименты не кто-нибудь, а издание «Ле Фигаро». Оно пишет, что рубль на фоне того, что с начала года он на 45-50% укрепился по отношению к доллару, можно считать самой успешной валютой. Рубль стал островком процветания в океане финансовой нестабильности и самой успешной валютой планеты, говорится в публикации. В статье отмечается, что такие результаты – это заслуга главы российского Центробанка Эльвиры Набиуллиной. Автор напоминает, что ее очень уважают коллеги и на Западе, и в Азии, в частности, за то, как она смогла справиться с кризисом рубля 2014 года. И в этот раз, по мнению журналиста, она действовала профессионально, повысила ключевую ставку и ввела меры в отношении обмена валют. По его мнению, между Россией и Европой идет экономическая война, и сильный рубль дает Москве неоспоримое преимущество. При этом ЕС находится в западне, так как снижение стоимости евро на 1% делает импорт дороже на 0,3% в год, что отображается на индексе потребительских цен. Приятно, конечно, такое читать, однако есть у меня к этой статье свои вопросы. Вот давайте все это обсудим с нашим экспертом. Генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша. Денис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, здравствуйте всем.
Денис Григорьевич, ну вот вы тоже оцениваете рубль как островок процветания в океане финансовой нестабильности?
Нет. Тоже, как все, не оцениваю.
Ну,
на самом деле, это, смотрите, это точка зрения классической финансовых спекулянтов. То есть для них хорошо, когда любая валюта вот укрепляется так, как укреплялся рубль. Они замечательно умеют на этом зарабатывать. Но с точки зрения экономики российской, ну или экономики, той экономики, валюта которой вот так вот укрепляется, ничего хорошего в этом нет.
Да, вот только хотел спросить про укрепление, потому что автор-то рассыпался в комплиментах и говорил, что сильный рубль дает Москве неоспоримое преимущество, а наши российские политики и финансисты, они говорят, что нет, из-за того, что рубль переукрепился, даже появился такой термин, российский бюджет недополучил очень-очень много денег.
Да, значит, смотрите, то, что написано в каком-нибудь уважаемом издании, вовсе не означает, что человек, который это писал, хорошо разбирается в экономике. Значит, укрепление любой национальной валюты означает снижение автоматическое, снижение конкурентоспособности этой экономики и в плане экспорта, ну, то есть и по тем экспортным товарам, которые она поставляет на мировой рынок, и по тем товарам, которые она производит для своего внутреннего рынка, поскольку они должны конкурировать с импортными товарами аналогичными, которые оказываются дешевле. Они дешевле и на мировом рынке, и на внутреннем рынке этой страны. Поэтому с точки зрения производителей и экспортеров любой экономики укрепление национальной валюты, да еще такое сильное, да еще такое мощное, это плохо. Хорошо это только с одной точки зрения для тех, кто пользуется импортом, ну то есть для компаний-импортеров и для конечных потребителей. Но в нашей нынешней ситуации даже они не смогли воспользоваться укреплением курса рубля, поскольку цены на товары не понизились. Ну, по другим причинам, уже не из-за курса.
Денис Григорьевич, ну вот да, действительно, много было слышно заявлений о том, что рубль переукрепился, что комфортный курс где-то в районе 70 рублей, и вот в последнее время, как по мановению волшебной палочки, доллар начал расти, а рубль начал падать, насколько, по-моему, уже рублей на 8 подрос за последнее время. Вот, хотя все говорили, что ручное регулирование недопустимо, это вредно, и это не наши методы. А с чего тогда доллар-то пошел вверх, да еще такими семимильными шагами? Вот я не совсем понимаю.
И не было никакого ручного регулирования. Собственно говоря, вся эта дискуссия между Центробанком и правительством, она закончилась ничем. Все остались при своем мнении. И до ручного регулирования дело не дошло, и даже не дошло до валютных интервенций. Рубль укрепляется по совершенно элементарной причине, которая не зависит ни от российского правительства, ни от российского центробанка, ни от российской экономики даже. Рубль укрепляется из-за того, что Федеральная резервная система Соединенных Штатов перешла к жесткой денежной политике или к ужесточению денежной политики, начала повышать ставку и забирать у рынков деньги. Все это всегда при любых обстоятельствах сопровождается резким укреплением доллара. Резкое укрепление доллара сопровождается падением цен на нефть, которое мы и наблюдаем. А рубль сейчас больше, чем когда-либо привязан к ценам на нефть. Поскольку доходы экономики и доходы бюджета в процентном отношении сейчас формируются больше, чем когда-либо за счет экспорта нефти, газа там, и других полезных ископаемых, и все, падают цены на нефть, вместе с ними падает рубль. Все очень просто.
В этом причина. А какова дальнейшая судьба курса рубля, как вам кажется?
Тут тоже все очень просто. Значит, разворот денежной политики ФРС происходит всерьез и надолго. И для того, чтобы понять, что нас ожидает, достаточно посмотреть на 2014 год. Тогда ФРС точно так же развернула свою денежную политику. Было это в октябре 2014 года. Вслед за ростом курса доллара резко обвалились цены на нефть. Вместе с ними в два раза упал рубль. Тогда была другая система регулирования валютного рынка и курса рубля, валютный коридор. Значит, наш центральный банк российский довольно долго сжигал валюту, пытаясь защитить курс рубля, сжег там несколько десятков миллиардов долларов. После этого отказался, отпустил от этой истории, отпустил рубль в свободное плавание, перешел к инфляционному таргетированию. В результате рубль успокоился на новых, так сказать, уровнях. То есть его курс упал с 30 до, грубо говоря, 60 рублей за рубль, за доллар. И сейчас нас ожидает, ну, схематично примерно то же самое. То есть ФРС делает то же самое, нефть точно так же падает. Она, естественно, падает не в одну секунду, но мы видим, что она уже как бы потеряла в цене там долларов 15, наверное, за пару дней. Соответственно, вместе с нефтью, которая будет продолжать дешеветь, будет падать рубль. И никому уже не придет в голову рассуждать о том, что это самое успешная или самая эффективная валюта в мире. Вот. Но самая большая проблема не в том, что где напишет, кто что где напишет, а в том, что бюджет при крепком рубле, при сильном рубле недополучал доходы из-за курса, а теперь он будет недополучать доходы из-за падения цен на нефть. То есть, ну, что, как говорится, что так, что эдак. Нет,
как ни крути, бюджет будет недополучать, да. А смотрите, вот вы сказали, ориентируетесь на 2014 год, и там же сказали, что доллар подрос в два раза. Это означает, что он с 60 рублей, условно говоря, до 120 может скакануть, что ли, сейчас?
Ну, он может скакануть, но это не означает, что нужно ориентироваться на такие же пропорции. То есть то, что он упал в два раза рубль к доллару в 2014-2015 году, вовсе не означает, что в этот раз он тоже упадет именно в два раза. Но то, что его ослабление будет сильным и продолжительным, это да. По значением сейчас вряд ли кто-то может обоснованно и адекватно прогнозировать их, тем более во времени. Ну, то есть на какую величину и, главное, когда или там в какие сроки рубль будет слабеть. Но то, что он будет, то, что доллар будет укрепляться по отношению ко всем мировым валютам, это да. То, что цены на нефть будут падать, это да. То, что вместе с ценами на нефть будет ослабевать рубль, это да. А динамику нужно будет вот наблюдать в режиме реального времени.
Денис Григорьевич, я правильно понимаю, то есть стоит идти в обменники и запасаться долларами, если есть свободные деньги?
Нет, не даю я таких советов, уж извините, тут каждый сам решает для себя. Я вам рассказал про ситуацию, а дальше вы уж думаете, что с этим делать.
Думаете, это мудро, Денис Григорьевич. А скажите, пожалуйста, вот с введением жестких западных санкций были введены ответные меры нашим правительством, в частности, ограничения валютные. Вот когда все эти ограничения снимут, что с курсом-то будет, на ваш взгляд? Насколько это все существенно и насколько это все влияет сейчас?
А вы понимаете, часть этих ограничений уже сняли, а другую часть не снимут, по всей видимости, очень долго, поскольку они обусловлены политикой. Ну, смотрите, есть ограничения по счету движения капитала, то есть у нас практически остановлен отток капитала из страны. У этого явления или у этой ситуации есть как положительные, так и отрицательные стороны. Ну вот к отрицательным относилось то, что из-за этого, в том числе из-за этого, рубль переукреплялся. Ну что значит запрещен отток капитала или как бы заблокирован отток капитала? Это значит, что иностранные инвесторы, которые владели в России там какими-то, заводами, газетами, пароходами, или акциями, или там финансовыми инструментами, не могут их продать и вывести деньги за границу. То есть продать они, может быть, их и могут, а деньги в рублях останутся у них здесь на специальном счете с какой-нибудь буковкой. Вот. А это что касается счета капитальных операций. Есть еще счет текущих операций – это баланс экспорта и импорта. Вот рубль укреплялся из-за того, что от экспорта мы получали очень много валюты, а на импорт тратили значительно меньше, чем раньше. И для того, чтобы немножко уравновесить этот баланс, были сняты некоторые валютные ограничения. Например, там ограничения по... Ну, не некоторые, а самые серьезные из них, скажем так. Вот последнее, что подписал президент Путин, это был запрет для экспортеров не репатриировать валютную выручку. То есть они там продали нефть какую-нибудь, да, и они обязаны эту валютную выручку были привезти сюда, в страну. И здесь ее обменять на рубли. Сначала им, не меньше 80% валютной выручки вот этой обязательно обменять на рубли. Сначала вместо этих 80 им снизили эту норму до 50, потом еще больше снизили, а последнее, что сделали, разрешили вообще эту валютную выручку не репатриировать, то есть не привозить в Россию, да? То есть налоги с нее, конечно, заплатить придется, но саму валюту можно оставить за границей, если экспортеру это удобно. Ну и для граждан сделали там послабление. Сначала можно было 5000 долларов в месяц переводить за границу, потом 10, потом 50, потом 150 и теперь 1 000 000 долларов. Другой вопрос, что кто и куда может эти деньги перевести.
Это реально. Хороший вопрос, это, да.
Да, я уж не говорю, у кого они есть. Вот. Но, тем не менее, вот все эти валютные ограничения, они постепенно отменялись, и в результате, вот по текущему счету, по счету текущих операций, их практически, наверное, и не осталось. Я уж, может быть, что-то забыл. А вот по счету капитальных операций они остаются.
Денис Григорьевич, а вот смотрите, много говорят по поводу расчета в рублях за газ и дальше там предлагают за нефть, за зерно и вообще переходить на расчеты в национальных валютах. Вот это, на ваш взгляд, будет способствовать как-то укреплению рубля или про другое?
Ну, я бы сформулировал это так. Если бы это происходило, то это могло бы способствовать укреплению рубля, да, но... Вопрос же в том, что нужно сделать для того, чтобы это происходило. То есть рано думать о том, как это повлияет на курс. Думать сначала нужно о том, как это вообще технически обеспечить. И тут, ну, желание-то есть, вроде как, у всех торговать, в смысле, у всех. У нас, у России, там, у российского правительства и даже у многих российских производителей есть желание торговать либо за рубли, либо за так называемые мягкие валюты. Ну, то есть, вот, не резервные, не доллар, не евро, там, не те валюты, по которым санкции. Вот, но проблема тут вот в чем. Для того, чтобы танцевать танго, нужны двое. Да, то есть, если мы хотим что-то продавать за рубли, то еще нужен кто-то, кто захочет покупать за рубли. Вот. А технически это, ну, во-первых, дело долгое, а во-вторых, нужно, чтобы у этого кого-то эти рубли почему-то вдруг появились. Да, или появились обязательства в рублях. А для того, чтобы появились обязательства в рублях, наше правительство, наши банки должны массированно кредитовать покупателей по всему миру в рублях. Ну, условно говоря, вот сейчас проблема с продовольствием. Соответственно, самые бедные страны страдают от этой проблемы, от нехватки продовольствия больше всех. У нас, вероятно, будет избыток каких-то видов продовольствия, ну, типа там зерна. Да? Соответственно, мы можем этим бедным странам выдавать связанные кредиты, то есть не деньги им давать, а давать в кредит, отправлять в кредит вот это вот зерно, но кредит должен быть обязательно номинирован тогда в рублях, а не в долларах. Таким образом, у них появляются рублевые обязательства, которыми они уже могут оперировать. То есть сами рубли у них не появятся. Нужно эти рубли им каким-то образом вот навьють.
Но обязательства будут, да. Денис Григорьевич, спасибо большое. Многое стало ясно. Отдельное спасибо за прогноз по доллару. Генеральный директор компании экспертного консультирования «Неокон» Денис Ракша был у нас на связи.